В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузию предупредили по-немецки. Тбилиси готовится наказывать граждан, нарушающих принципы безвизового режима с Евросоюзом.
Мы хотим, чтобы наши граждане хорошо поняли, с какими рисками связаны их нелегальные визиты и поиски убежища, какие тяжелые финансовые и другие последствия их ожидают.
Долговой кризис в отдельно взятой Абхазии. Как с граждан взыскать миллиард?
Сегодня основная задача и наша цель – это возврат денежных средств всеми законными путями. У нас сегодня очень мощная создана служба судебных исполнителей.
Преступность как промысел, нападение на чиновников и другие итоги юго-осетинской недели.
Когда люди видят, что одна часть населения видит бабки, а другая остается в бедности, бедная часть населения тоже желает каким-то образом самореализовываться.
Все это, а также грузинская прокуратура заинтересовалась государством для народа, фестиваль туризма, мимоза и другие формы туристического сезона в Абхазии, день армянского батальона в Сухуми, итоги недели в Абхазии с Эзидой Чанья. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Мартин Шульц заявил, что не будет претендовать на пост главы МИД Германии. Суд в Париже на 4 месяца продлил арест Петру Павленскому. Возобновилось финансирование госучреждений в США. Лидер социал-демократической партии Германии Мартин Шульц подтвердил сегодня, что не намерен претендовать на пост министра иностранных дел или иную должность в будущем правительстве, сообщает Reuters. По словам Шульца, он хотел бы таким образом добиться прекращения слухов и подозрений в его адрес о том, что его согласие на переговоры о большой коалиции было обусловлено личным интересом. Мартин Шульц признал, что был риск отказа его однопартийцев от переговоров с консерваторами Ангелы Меркель о коалиции. Коалиционный договор обеих партий о формировании нового правительства Германии был согласован в среду 7 февраля. Ранее сообщалось, что глава СДПГ Мартин Шульц займет в новом правительстве пост министра иностранных дел и, по всей вероятности, вскоре уйдет с поста председателя партии. Более 4 месяцев после выборов в Бундестаг 24 сентября 2017 года Германия ожидала решения вопроса о новом 4-м правительстве Ангелы Меркель. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в рамках 11-й недели российского бизнеса, выступил Владимир Путин. Он рассказал об амнистии капиталов и предложил обсудить второй этап амнистии.
Сегодня Государственная Дума приняла уже в третьем чтении пакет законопроектов об амнистии капитала. По сути, мы запускаем второй этап такой амнистии. Сроком на один год с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Не буду скрывать, да, многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями. Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении.
Сказал Владимир Путин. Также глава российского государства прокомментировал санкционную политику и отметил, что санкции являются тупиковым решением, которое чревато убытками для тех, кто их ввел. В опубликованный Минфином США кремлевский список включены 210 человек, руководители правительства, представители крупнейших компаний, главы обеих палат российского парламента и высокопоставленные чиновники.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский миллиардер Олег Дерипаска будет судиться из-за расследования оппозиционера Алексея Навального. Об этом Радио Свобода заявил официальный представитель Дерипаски. Он предостерег СМИ от распространения опубликованных оппозиционером сведений, поскольку они, как утверждается, цитата, «не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации миллиардера». Российский оппозиционер Алексей Навальный в четверг представил новое расследование, обвинил в коррупции сам главы правительства России Сергея Приходько. По данным Фонда борьбы с коррупцией, в августе 2016 года чиновник провел 3 дня на яхте Дерипаски. Сам предправительство и олигарх плавали на судне у берегов Норвегии вместе с девушками из эскорт-агентств. Это стало известно из Инстаграма и книги одной из этих девушек – Насти Рыбки. Навальный считает взяткой то, что Дерипаска катает на собственной яхте чиновников высочайшего ранга. Кроме того, как утверждает оппозиционер, Приходько за взятки приобрел в Москве и Подмосковье недвижимость недвижимость на общую сумму почти в 1 миллиард рублей. Дерипаска, в свою очередь, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Именно эту тему олигарх и Приходько якобы обсуждали во время плавания на яхте. Финансирование госучреждений в США возобновилось после того, как Конгресс утвердил временный бюджет до 23 марта. Ранее сообщалось, что государственные учреждения США были вынуждены вновь приостановить работу, так как срок принятого ранее бюджетного соглашения истек в полночь 9 февраля. Конгресс к этому сроку не успел провести голосование. Агентство Reuters сообщает, что сенатор-республиканец Рэнд Пол намеренно затянул голосование. Его не устроил план двухлетнего бюджета, и он требовал от коллег рассмотреть его поправку. В итоге из-за дискуссии законопроект не успели принять до определенного срока. Это уже второй так называемый шатдаун за последние 3 недели. 20 января правительство США приостановило деятельность на 2 дня, так как демократы и республиканцы не смогли утвердить бюджет. Тогда многие госучреждения отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Демократы отказываются согласовывать возросшие расходы на оборону и отсутствие мер по защите мигрантов. Президент США, республиканец Дональд Трамп, в свою очередь, настаивает на принятии мер по борьбе с нелегальной миграцией. Российский художник-акционист Петр Павленский проведет под арестом во Франции как минимум еще 4 месяца. Такое решение в пятницу принял Парижский суд. В знак протеста Павленский объявил новую голодовку. Об этом Радио Свобода сообщила Оксана Шалыгина, соратница художника. Павленский и Шалыгина были задержаны в октябре прошлого года после того, как художник поджег дверь здания Банка Франции. В Париже назвал свою акцию попыткой зажечь революционный пожар во всем мире. Им было предъявлено обвинение в порче имущества общеопасным способом. Павленский жаловался на условия содержания и закрытость судов по его делу и несколько раз объявлял голодовку. Шалыгину в начале января выпустили из тюрьмы.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Власти Грузии намерены наказывать граждан, которые нарушат условия безвизового режима с Евросоюзом. Так отреагировала грузинская власть на призыв министра интеграции края Северный Рейн-Вестфалия Иоахим Штамп пересмотреть безвизовый режим для Грузии. Угрожает ли стране отмена безвизового режима, выяснял Мзия Парисишвили.
Встречи министров внутренних и иностранных дел, юстиции, главного прокурора и главы СГБ за закрытыми дверями отреагировал глава правительства Георгий Квирикашвили на тревожные для Грузии новости из Германии. В повестке дня был один вопрос. Что делать, чтобы Грузия не потеряла безвизовый режим с ЕС? Причиной тому стала тревожная информация из Германии. Министр интеграции края Северной Рейн-Вестфалии Иоахим Штамп требует пересмотреть безвизовый режим для Грузии. Он жалуется, что после вступления в силу упрощенных правил увеличилось число граждан из Грузии, ищущих убежище, да и количество преступлений с участием грузин возросло. Таких граждан Грузии ждут финансовые и другие трудности, предупредил по завершении встречи с премьер-министром министр иностранных дел Михаил Джаналидзе.
Мы хотим, чтобы наши граждане хорошо поняли, с какими рисками связаны их нелегальные визиты и поиски убежища, какие тяжелые финансовые и другие последствия их ожидают. Мы будем максимально распространять эту информацию.
МИД Грузии готовит новую кампанию по правилам безвизового режима. Власти и ранее сообщали гражданам, что большинство стран ЕС и Шенгенской зоны признали Грузию безопасной страной, и что Тбилиси также подписал с ЕС соглашение о реадмиссии. Поэтому просьбы об убежище к европейским странам обречены на провал, и соискатели будут депортированы домой. Правительство Грузии намерено взыскать траты по депортации с самих провинившихся граждан Грузии. Кроме того, будут ужесточены процедуры смены фамилии, чтобы уже депортированные граждане не смогли воспользоваться безвизовым режимом с другими документами. Сегодня же министр внутренних дел Георгий Кахария сообщил, что лично планирует посетить страны, в которых ухудшились показатели. Кроме того,
мы усилим двусторонние контакты с нашими европейскими коллегами, особенно в вопросе борьбы с организованной преступностью. То, что было достигнуто нашим обществом в отношениях с Европой, должно быть сохранено,
заявил министр Георгий Кахария. Обращение министра одной из земель Германии не означает скорого запуска приостановления безвизового режима, отмечает менеджер программ евроинтеграции в фонде «Открытое общество Грузия» Вано Чхиквадзе.
Этот вопрос должен быть рассмотрен на федеральном уровне, но и в этом случае власти Германии в одностороннем порядке не могут отменить безвизовый режим. Вопрос о приостановлении безвизового режима потом должны рассмотреть институты Евросоюза, и только если там посчитают, что действительно ситуация становится опасной, будет задействован механизм приостановления. Но это не значит, что безвизовый режим будет отменен навсегда. Приостановка действует несколько месяцев, пока ситуация не урегулируется.
Пан Шхикладзе отмечает, что тревожно для Грузии звучит и доклад об итогах мониторинга Еврокомиссии по исполнению третьими странами обязательств по безвизовому режиму. И проблемы есть и у других стран, таких как Албания и Сербия. Что же касается граждан Грузии, резко возросло число соискателей убежища в Исландии, стране, входящей в Шенгенской зоне, но не являющейся членом ЕС. А такие страны, как Франция, Греция, Германия, Италия и Испания, предпочитают те граждане Грузии, которые местными правоохранительными органами замечены в противозаконных действиях и организованных преступных группировках. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Всемирно известный грузинский бас Паата Бурчуладзе сегодня отвечал на вопросы главной прокуратуры Грузии. Предмет интереса, который проявляет ведомство, деятельность благотворительного фонда «Эавнана», основанного оперным певцом еще в 2004 году. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
«Добро наказуемо», — сказал основатель «Эавнана» Паата Бурчуладзе перед тем, как войти в здание городского суда. Он говорит о политической мотивации дела. В 2016 году он основал партию «Государство для народа», которая на парламентских выборах набрала около 3,5% голосов и не попала в парламент. Вскоре после этого оперный певец объявил об уходе из политики. Бурчуладзе уверен, что нынешний интерес к его благотворительному фонду вызван исключительно его деятельностью на политической арене. А то, что делает сам фонд, прозрачно и служит главной цели – благотворительности.
«Сегодня исторический день. Радуйтесь. Добро сегодня наказуемо. Будут вопросы к человеку, к фонду, который сделал столько добра».
Между тем, вопросы у ведомства, по словам прокурора Майдж Варшиишвили, касаются того, насколько целесообразно были затраты благотворительного фонда. После изучения документации с момента его основания по 2017 год был выявлен ряд важных и в то же время сомнительных обстоятельств, говорит прокурор.
«На данном этапе следствия речь идет о целесообразности затрат в размере нескольких сотен тысяч лари. Наши вопросы к свидетелю касаются этой конкретной суммы. На данном этапе Паата Бурчуладзе опрашивается в качестве свидетеля. Дальнейшие процессы будут выявлены в ходе следствия поэтапно»,
сказала Джуаршиишвили. В сентябре Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов обратилась в прокуратуру с просьбой изучить деятельность Эавнана. Как тогда объяснили в НПО, необходимость в этом возникла после того, как медиаорганизация «Пост-ТВ» опубликовала журналистское расследование, касающееся деятельности фонда, основанного известным грузинским басом.
«Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов полагает, что журналистское расследование породило немало вопросов относительно аккумуляции, учета сумм и законности их расходов. Сейчас объективное расследование должно установить, имели ли место действия, караемые уголовным кодексом, такие как мошенничество, кража и легализация незаконных доходов»,
сказано в заявлении Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов. Из заключения независимого аудита, доступного на сайте Эавнана, следует, что в 2016 году фонд в общей сложности в виде финансовых поступлений получил около 1 080 000 лари. А сумма, которая была потрачена непосредственно на благотворительность и организацию благотворительных мероприятий, около 480 тысяч лари. Юрист Ассоциации молодых юристов Марика Думбадзе говорит, что на сегодняшний день не существует никаких правил, какая часть пожертвований должна идти непосредственно на благотворительность, а какая, к примеру, на нужды фонда. В целом, это сфера, которая слабо или практически совсем не контролируется, говорит юрист.
«Что самое главное, это отсутствие механизмов контроля, когда государство дает стимул организациям в виде различных льгот взамен на ведение благотворительной деятельности, это не должно давать им возможность вести какие-то побочные дела, то есть использовать статус благотворительной организации для получения этих льгот. Поэтому важно, чтобы существовали механизмы контроля, соответствующий орган, который будет контролировать это, как минимум то, какую часть поступлений должна тратить тратить организация на благотворительность, чтобы ее деятельность соответствовала реальной цели.
При этом юрист отмечает, что получить соответствующий статус организации достаточно просто. Поверхностный поиск в интернете дал ссылки на несколько десятков благотворительных фондов и организаций, функционирующих в Грузии. Анастасия Славинская, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа. Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа. Долги наши и суета, сует. И другие итоги абхазской недели с Изидой Чаня.
Неделя заявлений, обращений, обсуждений, сборов подписей должников Сбербанка и скромного назначения вице-премьера подходит к концу. Что в ней самое главное? Может быть, увеличение возраста кандидатов в президенты до 75 лет или битва за кресло главы Гагарского района? А может быть, списки должников, не погашающих кредиты даже после решения судов, опубликованные Генпрокуратурой? Нет. Все это суета-сует. Какое дело рядовым гражданам до людей, которые предпочли политику заботам о внуках и правнуках? И третий десяток лет бьются за главное кресло страны. У меня к кандидатам в президенты совсем другие требования. Большей частью уже прописанные в Конституции. Хотелось бы, конечно, что-то поменять, дополнить. Но в моем перечне возрастные параметры для президентов и депутатов стоят последними в очереди. К тому же жизнь наглядно показывает, что сплав политического и жизненного опыта, о котором пекутся члены Народного фронта, требующие увеличить президентский возраст до 80 лет, отнюдь не гарантия успешности. А вот пренебрежительное отношение членов партии к наличию высшего образования и компетенции, которых оказывается недостаточно для того, чтобы стать президентом, удивили. Здесь я не могу не удержаться от краткого ликбеза. Компетентность – это и есть наличие знаний и опыта, необходимые для эффективной деятельности в заданной предметной области. Но это уже к вопросу о компетентности членов партии, которые с завидным постоянством из заявления в заявление демонстрируют полное отсутствие логического мышления. А ведь последнее качество очень важно для людей, претендующих на влияние в обществе, так как помогает осознанно анализировать факты и явления, чтобы верно выстраивать свои суждения. Эту способность можно тренировать, решая задачи, побуждающие к размышлению. Желательно начинать такие тренировки с детского возраста, чтобы к моменту создания партии уже уметь бегло сравнивать, анализировать и обобщать значимые факты и события. И вот первая задача для партии «Народный фронт». Раз уж вы вспомнили о мировом опыте, попробуйте проанализировать деятельность самых пожилых лидеров стран мира. Вспомнить 80-е годы, эпоху застоя, чтобы понять, какую пользу не 80-летним, а стране принесет ваша инициатива в будущем. Только упаси вас Бог от попытки делать выводы на редких и великих исключениях. Они лишь подтверждают правила. Вторая суета недели связана с освободившимся креслом главы самого богатого Гагарского района Абхазии. Сторонники одной кандидатуры собрали 2000 подписей и предлагают президенту назначить их кумира. Похвальная активность, но есть одно «но». А если сторонники другой кандидатуры соберут 3000 подписей? Референдум? Снова грабли с законом, написанным наспех, к которому никак не могут вернуться депутаты, увлеченные митинговщиной. Ну да ладно, можно и референдум. Если поставить вопрос ребром, главу района должны выбирать, а не назначать. Тогда все будет выглядеть хотя бы прилично. Нельзя же все время подгонять страну под частный интерес группы товарищей, успевших написать письмо президенту первыми. Еще одна суета недели – списки физических и юридических лиц, имеющих непогашенные задолженности по кредитам, выданным Сбербанком Абхазии в период с 1999 года по 2014. Размер задолженности только клиентов Сбербанка составил уже 1 миллиард 200 тысяч рублей. Для сравнения скажу, что собственные доходы в госбюджете страны составляют 5 миллиардов 441 миллион рублей. А размер дотаций в районные бюджеты предусмотрен в размере 640 миллионов рублей. То есть на сумму долгов Сбербанку 6 районов Абхазии могли бы прожить как минимум 2 года. И тут надо сказать, что список должников, опубликованный Генпрокуратурой, неполный. Это только должники Сбербанка, по которым суды уже приняли решение. Но есть еще дела, которые не рассмотрены судом. Есть еще должники коммерческих банков, которые хранят тайну о своих недееспособных клиентах. Первая ассоциация, возникшая у меня после знакомства со списком должников, да это же списки избирателей, резкая, но имеющая право на жизнь. Все невозвращенные кредиты были получены с 1999 по 2014 год. Из 275 кредитов, выданных и невозвращенных Сбербанку, 221 приходятся на десятилетку Багабш Анквап. Почему-то есть сомнение, что этот список привлечет внимание антикоррупционного комитета, который уже несколько лет существует в Абхазии, не замеченный ни в одном серьезном расследовании. И, наконец, коротко о самом главном. Это, как известно, всем здоровье, особенно если это касается детей. Поэтому, если уж систематизировать события недели по принципу важности и актуальности, то, на мой взгляд, надо остановиться на обсуждении вопроса вакцинации от вируса папилломы человека, которую на этой неделе активно обсуждали пользователи соцсетей. Семинар для педиатров и гинекологов, посвященный прививке от вируса папилломы человека, которая по одной информации уже завезена в Абхазию в количестве 3000 доз для девочек 9-летнего возраста, а по другой ЮНДИПИ только планирует ее завоз, прошел на прошлой неделе в Сухуми. На нынешней неделе в Ассоциации журналистов прошла пресс-конференция, на которой заместитель министра здравоохранения Мактина Лакербая и врач Оксана Читанава продолжили тему и попытались обосновать необходимость вакцинации девочек. Но статистических данных, подтверждающих необходимость вакцинации, было недостаточно для того, чтобы мероприятие выглядело убедительным. Заместитель министра Лакербая успокоила журналистов тем, что вакцинация будет носить рекомендательный и добровольный характер. А возраст девочек, которые будут прививаться с учетом особенностей Абхазии, будет увеличен, возможно, до 13-15 лет. И пообещала, что решение о вакцинации будет принято только в случае единодушного одобрения медицинским сообществом. Мнение медицинского сообщества, возможно, мы услышим на следующей неделе на круглом столе в Ассоциации журналистов. Онкологи, санитарные врачи и представители Минздрава будут говорить о вакцинации и вакцине, после чего станет понятно, есть ли в этом вопросе единодушие. И сенсационная новость, анонс недели. Парламент наконец-то решился с опозданием почти в 2 месяца объявить об открытии весенней сессии, на которой депутаты на фоне вопросов о приватизации госсобственности и выделения земли еще раз рассмотрят очередную кандидатуру недостающего судьи Конституционного суда и, может быть, даже смогут выбрать омбудсмена. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжим тему гражданского долга в 1 200 000 000 рублей. В Абхазии создана рабочая группа по работе с проблемными кредитами, выданными Сбербанком и специальным внебюджетным фондом приватизации. Подробнее о долговом кризисе Елене Заводской рассказал начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства самопровозглашенной республики Беслан Таркил.
В связи с теми списками, которые опубликовала прокуратура, очень много полемики. В частности, люди говорят, что в этих списках только мелкие должники, что должностные лица, которые брали большие кредиты, они в эти списки не попали. Что вы можете сказать в ответ на вот такого рода рассуждения?
Для оздоровления финансовой системы банковской было издано распоряжение президентом республики о создании рабочей группы. В рамках данной рабочей группы прокуратуру были представлены Банк Республики, речь идет о сберегательном банке, те списки, по которым на сегодняшний день судами приняты соответствующие решения. То есть там есть решение суда арбитражного, есть решение судов республики общей юрисдикции, в зависимости от принадлежности, там есть юридические лица, есть физические лица, поэтому вся система судебная была привлечена к рассмотрению данных исков. К нам попали списки должников, которым были выданы кредиты разновременно, старые кредиты, то есть кредиты 2000-х годов. Поэтому на сегодняшний день все материалы, которыми располагает рабочая группа, это списки по принятым решениям. Здесь нету больших и маленьких. Любая цифра, любая сумма, любое юридическое лицо или физическое лицо находится в этих списках, по которым мы будем дальше работать для того, чтобы были исполнены все судебные решения.
Скажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед рабочей группой в отношении опубликованных в списках 360 должников перед Сбербанком?
Это добиться исполнения решений судов о взыскании вышеназванных сумм. Для этого существуют законные механизмы, и они будут использованы в полном объеме.
О каких механизмах речь? И как в соответствии с законом должны исполняться эти решения?
В случае неисполнения судебного решения законодательством предусмотрен принудительный порядок его исполнения. Такими функциями наделена служба судебных исполнителей. Также законодательством у нас предусмотрены и привлечение лиц, не исполнивших судебные решения, к уголовной ответственности.
Беслан, скажите, пожалуйста, была ли коррупционная составляющая выдачи кредитов?
Ну, на сегодняшний день надо говорить, наверное, о другом. Сегодня есть судебные решения. При рассмотрении данных судебной оценки коррупциогенных составляющих не было. Но при подходе к каждому индивидуальному случаю, если в процессе таких проверок будут усматриваться признаки коррупциогенных факторов, конечно, мы будем давать правовую оценку.
А Сбербанк предпринимал какие-то шаги для возвращения этих кредитов?
Если посмотреть на те сведения, которые поступили к нам от банковской системы, четко видно, что определенная работа самого банка по возврату выданных кредитов велась. Иски направлялись и в 12-х годах, и в 11-х годах, чуть позже, чуть раньше. Банк был заинтересован в возврате своих денег. Были приняты судебные решения о возврате, но фактически само решение по сегодняшний день, да, очень тяжело исполнялось. И поэтому сегодня основная задача и наша цель – это возврат денежных средств всеми законными путями. У нас сегодня очень мощная создана служба судебных исполнителей. Она будет заниматься этим вопросом. Банк, конечно, был заинтересован в возврате этих денежных средств, но вся система до конца не сработала. И поэтому я думаю, что родилось это распоряжение президента, чтобы всю эту банковскую проблему поставить на законные рельсы.
В опубликованных прокуратурой списках есть люди, осужденные, отбывающие наказание. Как будут взыскиваться с них их долги?
Любой кредитный договор обязательно предусматривает обеспечение в виде залога, он может быть имуществом, может быть поручительством какой-либо негосударственной структуры коммерческой. В данном случае, если обязательство по данному кредитному договору не исполняется или не может быть исполнено конкретным лицом, то будут предприняты все меры по взысканию этих сумм с тех юридических лиц, которые давали свои определенные обеспечения в виде залога. И это будет делаться.
Та информация, которая сейчас представлена, она является окончательной, либо работа будет продолжаться?
Это списки не окончательные. По имеющейся информации рабочей группы, в настоящее время еще 20 исков переданы на рассмотрение в суды на общую сумму 150 миллионов рублей. Как только по ним будет получено соответствующее судебное решение, мы будем готовы проинформировать общественность. Помимо этого, на стадии подготовки и направления в суды еще порядка 20 исков на общую сумму 120 миллионов рублей. Я думаю, это суммы не маленькие, и работа в этом направлении будет продолжаться. Это должно сдвинуться с какой-то определенной точки.
С Бесланом Таркиловым беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске навали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Нацдвижение вновь потребовало создать парламентскую комиссию для расследования похищения в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, заявили сегодня в оппозиционной партии. В октябре 2017 года некоторые депутаты поддержали предложение представителей Мухтарлы создать парламентскую комиссию для расследования действий чиновников, причастных к его похищению. Однако парламент Грузии не принял решение по этой инициативе. Нацдвижение вновь призвало депутатов создать временную следственную комиссию для расследования похищения журналиста, заявил на брифинге председатель парламентской фракции ЕНДА Роман Гацередзе. Он объяснил повторную инициативу заявлением Афгана Мухтарлы о том, что его похитили и передали властям Азербайджана грузинские правоохранители. Руководство Грузии не пытается расследовать произошедшее, так как в этом замешана вся государственная вертикаль, включая представителей высшего руководства, заявил Гацередзе. Юридических преград для продолжения процесса экстрадиции Михаила Саакашвили по запросу грузинской стороны в настоящее время нет. Такое заявление сделал министр юстиции Украины Павел Петренко, информирует Сова Ньюс. По его словам, Киев будет принимать решения в рамках действующего законодательства и норм международного права. В Тбилиси, между тем, заявили, что в случае депортации в Грузию Саакашвили сразу по приезду будет арестован. По словам спикера парламента Ираклия Кубахидзе, у бывшего президента на родине нет политической поддержки. Цитата: «В Грузии состоялся судебный процесс против него, есть принятое судом решение». Конец цитаты, заявил председатель парламента. В интервью французскому изданию «Либерасьон» Саакашвили заявил, что власти Украины хотят его экстрадировать, добавив, что это не означает, что его обязательно экстрадируют на родину. Цитата: «Если меня заключат под стражу в Грузии, мои сторонники свергнут правительство, чтобы освободить меня. В этом я убежден», конец цитаты, сказал политик. В службе безопасности Украины опровергли информацию о присутствии сотрудников спецподразделения «Альфа» у гостиницы «Фермонт Гранд Хотель Киев», где, как утверждает один из лидеров Руха Новых Сил Давид Саквараледзе, находится лидер оппозиционной партии, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. «Альфы там нет и не было. Это не соответствует действительности», заявила агентству «Интерфакс Украина» спикер СБУ Елена Гитлянская. В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины отметили, что не располагают информацией о данной ситуации. Ранее Саквараледзе написал в Фейсбуке, что бойцы «Альфы» прибыли под здание гостиницы на Почтовой площади, чтобы забрать Михаила Саакашвили. Между тем, соратник Саакашвили, внефракционный депутат парламента Юрий Деревянко, сообщил, что люди, которые назвали себя представителями госпогранслужбы, уже покинули территорию гостиницы. Сам экс-президент Грузии считает, что была совершена попытка его похищения. Политик убежден, что это задержание было инициировано президентом Украины Петром Порошенко, который намерен экстрадировать его в Грузию, где в его отношении открыты дела и его ждет преследование. Власти Грузии намерены ужесточить законодательство для того, чтобы не создавать дополнительных рисков для безвизового режима со странами Евросоюза. Нововведения обсуждались на чрезвычайном заседании, организованном премьер-министром страны Георгием Квирикашвили, сообщает Грузия Онлайн. Правительство обеспокоено ростом числа просителей убежища в ЕС из Грузии. Как известно, в 2017 году от граждан страны поступило на 35% больше прошений о предоставлении убежища в государствах Евросоюза, чем годом ранее.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии пройдет фестиваль «Мимозы». Об этом и других способах привлечения туристов говорилось сегодня на круглом столе, который организовал Союз туризма Абхазии и на котором побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале тургостиницы «Интерсухум» состоялась беседа за круглым столом, организованная Союзом туризма Абхазии и посвященная подготовке к предстоящему туристическому сезону. Такие встречи в последнее время нередко проводятся в Абхазии и проводятся в основном в межсезонье, что вполне логично. Как говорится, готов сани летом, а телегу зимой. В оживленной беседе, в которой участвовало около 20 человек, и которую вела председатель Союза туризма Абхазии Анна Калягина, принимали участие как представители туристического бизнеса, так и депутаты парламента Абхазии, госчиновники, члены общественной палаты. На встрече не было вступительных речей, охов и ахов по поводу прошлогоднего неудачного туристического сезона, причины чего, как объективные, так и субъективные, и так хорошо известны. Ее участники сразу перешли к тому, что мешает им в успешном проведении будущего сезона. Президент гильдии ательеров Абхазии Игорь Жигунов поднял проблему обеспечения туристических объектов, прежде всего гостиниц, персоналом.
Основных источников персонала это два. Первое, граждане Республики Абхазии, проживающие здесь, которых мы можем привлекать как на ежегодной основе, так и на контрактной. И второй источник это персонал, приглашенный из стран СНГ. У первого источника есть один огромный плюс, то, что это люди, которые знают и любят страну, которые могут что-то еще гостям рассказать. Но есть большая проблема, что людей таких мало пока. Потому что, во-первых, практически у всех граждан Абхазии есть там, у родителей или у супругов, или у близких свои объекты размещения, и в сезон люди начинают заниматься больше своими объектами. То есть кто-то садится за руль машины, везет людей на экскурсии, показывает, кто-то работает в кафе, кто-то в своей мини-гостинице. Разумеется, с удовольствием бы 100% персоналом бы пользовались местным, но пока при всех усилиях, которые прикладывает и министерство профильное наше, и высшие учебные заведения, которые проводят курсы, к сожалению, пока персонал нам 100% предоставить не могут. Люди готовы работать с октября по май, а с июня по сентябрь, к сожалению, персонал приходится привозить сторонний. И здесь мы сталкиваемся с одной серьезной проблемой – длительная усложненная процедура оформления персонала и фактически четырехкратное финансовое обложение услуг данных людей. Человек первым делом должен получить, если это не гражданин России, а граждане России не всегда приезжают, потому что у них в России достаточно высокие заработные платы, соответственно, приезжают либо люди с Молдавии, с Украины, еще с каких-то стран, то есть они не попадают под безвиз. Соответственно, первым делом рабочую визу человек должен оплатить.
Полугодовая рабочая виза стоит 3000 рублей, продолжил Жигунов, плюс 1000 за оформление, которым занимается миграционная служба. Но дальше идут другие выплаты, причем даже чиновники удивлялись такой громоздкой системе. Жигунов предложил упростить ее, ведь порой приглашенные, не дождавшись оформления, отказываются от работы. С президентом гильдии вступила в активный диалог парламентарий Натали Смыр, в чем-то соглашаясь, а в чем-то не соглашаясь с ним. Другой депутат парламента Астамур Лого фиксировал на бумаге все заинтересовавшие его вопросы в выступлениях представителей турбизнеса и потом остановился на них. Директор гостиницы «Интерсухум» Лев Павлов поднял вопрос о том, что он и его коллеги по турбизнесу не знакомы с программой развития туризма в Абхазии, хотя по имеющейся информации такая программа имеется. И предложил создать общественный совет по туризму, в который входили бы представители различных министерств. Многих актуальных тем касался не раз бравший слово заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба, в частности о том, что в России появилось немало сайтов, дублирующих реальные абхазские туристические сайты. За ними стоят мошенники, собирающие деньги на турпоездки и кидающие доверчивых граждан. Он поделился планами борьбы с этим злом. За круглым столом обсуждались возможности максимально удлинить туристический сезон в Абхазии, с целью чего задумано, в частности, проведение 7-10 марта в республике фестиваля «Мимозы». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
В Грузии продолжается обсуждение доклада американского Heritage Foundation, в котором предлагается альтернативный путь вступления Грузии в НАТО. Вчера в Тбилиси основные тезисы доклада были рассмотрены в ходе презентации, где в роли одного из организаторов был НПО «Атлантический совет». Сегодня в рубрике «Гость недели» Иракли Аргвелидзе беседы с исполнительным директором организации Георгием Мучаидзе.
Насколько представительным оказалось вчерашнее мероприятие? После первой публикации доклада Heritage Foundation в Грузии разгорелась дискуссия, в ходе которой прозвучали совершенно различные точки зрения, от восхищения до полного неприятия. Насколько удалось развеять скептицизм тех людей, которые восприняли идею принятия Грузии в НАТО без распространения пятой статьи Устава Организации на оккупированной Россией территории, как безвозвратную потерю Абхазии и Цхинвальского региона.
Доклад Люка Коффи вызвал живой интерес. Кроме главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе и посла США Яна Келли, мероприятие посетили политики, представители неправительственного сектора и дипломатического корпуса и практически все центральные СМИ. Должен сказать, что Heritage Foundation является весьма влиятельной неправительственной организацией в США, к мнению которой прислушиваются, в том числе и в администрации президента. За 12 дней после публикации в Грузии прозвучали совершенно невероятные трактовки этого исследования. Противники вступления нашей страны в НАТО посвятили статье цикл публикаций, где красной нитью проходила мысль, что Грузия отказывается от территориальной целостности взамен интеграции в альянс. Во вчерашнем выступлении Люк Коффи вновь повторил, что основная суть рекомендации состоит в скорейшем принятии Грузии в альянс вместе с Абхазией и Южной Осетией. Но по понятным причинам, раз там находятся оккупационные войска России, временно исключить эти территории из-под действия пятой статьи до восстановления целостности Грузии в признанных мировым сообществом границах, что лишит Россию права неформального права вето на вступление Грузии в НАТО. Это также успокоит европейских союзников, которые опасаются осложнений с Россией из-за принятия Грузии в НАТО.
В своем вчерашнем выступлении глава МИД Михаил Джанелидзе вновь повторил, что Грузия располагает всеми практическими инструментами по вступлению в НАТО и будет и впредь руководствоваться согласованным на комиссии Грузия-НАТО пакетом действий по вступлению в альянс.
Можно сказать, что правительство весьма нейтрально, если не сказать более, относится к идее Люка Коффи. Если анализировать в целом, то политика Грузии сейчас направлена на то, чтобы излишне не раздражать Россию. Власти осторожно тиражируют соображение, что вступление в НАТО грозит жесткой реакцией России, но вот Евросоюз вполне приемлем для Грузии, чем напрямую повторяет российские тезисы. Однако нельзя не понимать, что Россию раздражает абсолютно все, что не находится в вассальной зависимости от нее. И как Путин отговаривал Януковича от подписания соглашения об ассоциации с ЕС и чем все закончилось для последнего. Нельзя без конца оглядываться на Россию, она не заинтересована ни в нашей демократизации, ни в благополучии, ни в территориальной целостности. Куда заведет эта политика властей, несложно предположить.
Многие обратили внимание на отказ посла США в Грузии Яна Келли от комментирования рекомендаций Heritage Foundation, и что принятие любого плана является суверенным правом Грузии.
А что ему оставалось делать, если выступавший до него министр фактически ответил отказом? Все-таки он дипломат и уважает наше суверенное право на принятие того или иного решения. Если стратегические партнеры увидят, что мы заинтересованы в обсуждении плана, который открывает Грузии путь в НАТО, наверное, они выскажутся конкретнее, а до тех пор никто не будет оказывать на нас давление.
Как показали последние опросы общественного мнения, число евроскептиков в Грузии в последнее время растет. Как противодействовать российской пропаганде и какова роль властей в этом деле?
Когда мы видим усиление российской пропаганды, что выражается в тиражировании мифов, необходимо активно противодействовать этому, чтобы разъяснить населению, какие выгоды нам сулит членство в этой организации. Власти даже упразднили аппарат госминистра по интеграции с НАТО и ЕС, который худо-бедно справлялся со своими обязанностями. У государства нет никакой стратегии в этом направлении, тогда как Россия тратит на пропаганду десятки миллионов долларов в нашем направлении.
У нас широко распространено мнение, что Грузия полностью соответствует всем требованиям членства в альянс. Насколько вы согласны с этим мнением?
Знаете, в ходе вчерашних дискуссий посол США ответил на этот вопрос, и я склонен с ним согласиться. Посол назвал две серьезные проблемы. Первая заключается в отсутствии демократического контроля за деятельностью силовых ведомств. Второй проблемой является полное отсутствие структур, ответственных за разработку концепции национальной безопасности. Насколько известно, власти упразднили Совбез, функционирующий при президенте, и взамен создали альтернативный орган, находящийся в подчинении правительства. Но впоследствии сократили и его. Фактически, в разгар гибридной войны у нас даже на консультативном уровне нет органа, отвечающего за это направление. Наши стратегические партнеры в курсе происходящего, но избегают публичной критики в адрес правительства. По всей видимости, ситуация настолько плачевна, что критика вчера все же прозвучала.
В вчерашнем докладе прозвучали новые рекомендации, которые не содержались в докладе 30 января. В чем состоит их суть?
Я бы выделил рекомендацию о том, чтобы США усилили военную помощь Грузии. Другая рекомендация состоит в открытии Центра по безопасности на Черном море непосредственно в Грузии. И должен сказать, что они нашли поддержку со стороны руководства страны. Должен сказать, что экономическое и военное усиление Грузии является самой важной предпосылкой по вступлению в альянс, и наши партнеры это понимают. Усиление ФРГ сыграло ключевую роль в деле объединения Германии, и мы не должны забывать об этом.
В рубрике «Гость недели» Ракли Арглизе беседовал с Георгием Мучаидзе. Продолжаем подводить итоги недели. Мурат Гукимухов для Южной Осетии увидел их так. Луганск поддержали, транзит запретили, бизнесмена избили.
Неделя началась с обсуждения заявления югосетинского МИДа по поводу перспектив российско-грузинского соглашения об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга товарооборота. В частности, в заявлении МИД говорится, цитирую с сокращениями, «возможность практической реализации положения этого соглашения напрямую зависит от результатов прямых переговоров, заинтересованных в открытии транспортного коридора региональных акторов с официальными властями республики и формированием соответствующей правовой базы для дальнейшего равноправного сотрудничества в этой сфере». Какие-либо другие пути, включая попытки оказания политического или экономического давления в решении этого вопроса, не имеют перспективы. Конец цитаты. Это заявление как бы перечеркивает шестилетние усилия Грузии и России по реализации этого соглашения. Напомню, в 2011 году, когда Россия вступала во Всемирную торговую организацию, Грузия, к тому времени уже член ВТО, поставила условия, на которых готова была дать свое согласие. Тбилиси потребовал, чтобы Москва пошла на мониторинг грузов, которые приходят в Южную Осетию и Абхазию через российскую границу. В итоге, при посредничестве Швейцарии, стороны подписали соглашение, по которому мониторинг грузов должна была осуществлять швейцарская частная компания SGS. Ни Абхазия, ни Южная Осетия в этом соглашений не упоминались, что, вполне понятно, вызвало недовольство Сухума и Схинвала. Но это не единственное препятствие в реализации соглашения, говорит российский политолог Николай Силаев.
Это соглашение предусматривает, что все товары, которые уходят из Грузии на территорию Южной Осетии и Абхазии, или из Абхазии и Южной Осетии на территорию Грузии, проходят таможенную обработку на грузинской стороне. Это значит, что грузинская таможня стоит не на российско-грузинской границе, а на грузино-осетинской или грузино-абхазской. Но если это соглашение реализовывать так, как оно написано, то оно предполагает, что Абхазия и Южная Осетия самостоятельно таможенная территория.
В этой истории есть один нюанс. Подписывали его в бытность Михаила Саакашвили, а реализовывать соглашение должны нынешние власти. Эксперты говорят, что ратификация соглашения в том виде, в котором она была подписана, равнозначна политическому самоубийству. Эти действия непременно будут истолкованы политическими конкурентами, как едва ли не признание независимости отколовшихся территорий. В этом смысле какую-то несговорчивость российской стороны можно назвать услугой Тбилиси. Оппозицию Схинвала просто трудно переоценить, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
У нас неплохие сейчас контакты с официальным Тбилиси, и мы учитываем то, что многие наши партнеры на той же Украине и в Грузии находятся под жестким давлением, внешним давлением и внутренним. Поэтому помогаем им, давая возможность маневрировать.
В понедельник поздно вечером в Схинвале было совершено нападение на генерального директора татарской строительной фирмы «Эверест» Руслана Файтыхова. Как сообщила Генпрокуратура Южной Осетии, в понедельник поздно вечером трое злоумышленников пытались похитить Руслана Файтыхова. Преступники избили бизнесмена и попытались насильно усадить его в свой автомобиль. Но Файтыхову удалось вырваться и убежать. Злоумышленники не стали его преследовать и скрыть. скрылись с места происшествия. В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов удалось задержать двух граждан республики, которые подозреваются в совершении этого преступления. В автомобиле задержанных обнаружены 3 автомата и боеприпасы. В ведомстве отметили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье похищения человека группой лиц. Это не первый случай нападения на бизнесменов или чиновников в республике, но до этого похищали и грабили только своих. В мае прошлого года объектом разбойного нападения стал дом главы комитета связи и массовых коммуникаций Хасана Гигалаева. В октябре 2012 года было совершено разбойное нападение на директора строительной фирмы «Алан Спецстрой» Сослана Качмазова. Отобрали 275 тысяч рублей. В декабре этого же года было совершено еще одно дерзкое нападение на сотрудников этой же фирмы, когда они перевозили заработную плату. Тогда преступники отобрали у строителей 828 тысяч рублей. В ноябре 2012 года было совершено нападение на гендиректора фирмы «Вани» Олега Бестаева и его прораба Василия Бестаева, у которых отобрали 85 тысяч рублей и мобильные телефоны. В июле прошлого года был похищен Александр Сховребов, отец предпринимателя, за которого злоумышленники потребовали у родных выкуп в размере 2 миллионов рублей. И это далеко не полный перечень подобных преступлений. При этом, подчеркивает югостинский общественник Тимур Схурбати, речь идет не о какой-то организованной преступности. Просто в республике хватает людей, которым стало обидно.
Слишком маленькая эта республика. И чистых бандитов, в том плане, что преступность как промысел, таких у нас нет. Все связано с экономикой. Когда люди видят, что одна часть населения пилит бабки и незаслуженно богатеет, а другая остается в бедности. И вот эта бедная часть населения, имеющая опыт войны, она тоже желает каким-то образом самореализовываться. Надо ей просто заставить эту возможность самореализации в бизнесе. Ну, получается парадоксальная ситуация. У нас есть большие возможности. Россия дает нам кредиты. Вот кредит в миллион угасетинскому предпринимателю получить практически невозможно. В то время как приезжие предприниматели или нездешние легко получают кредиты. 100 миллионов, 150 миллионов. Сейчас вот планируется 250 миллионов выделить на производство базальтового волокна.
В среду 7 февраля Луганская Народная Республика и Южная Осетия договорились об экономическом сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали министры экономического развития со стороны ЛНР Елена Костенко с Юго-Остинской Геннадий Кокоев. Напомним, в 2014 году Южная Осетия признала государственность ЛНР и ДНР. 11 мая 2017 года Южная Осетия и Донецкая Народная Республика подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Примечательно, что взаимный интерес у Южной Осетии и двух областей Украины появился после начала конфликта и провозглашение республик Донбасса. До этого ничего общего, ни исторических связей, ни экономического сотрудничества. Чем может помочь маленькая и бедная республика с населением в 50 тысяч человек? Двум воюющим самопровозглашенным республикам с общим населением в 6 миллионов человек. Вот такой выдалась неделя в Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии отмечали 25-ю годовщину создания армянского батальона имени маршала Баграмяна. Мероприятие, организованное армянской общиной самопровозглашенной республики, состоялось в рамках празднования 25-летия же Дня Победы в Отечественной войне 92-93 годов. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Абхазский общественный деятель и просветитель Симон Басария говорил в 1923 году, что армяне, как ни одна из наций, относятся бережно к уникальным обычаям абхазов и, живя в ней своей исторической родиной, защищает ту землю, где живет. Это армяне подтвердили во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Ветеран Рафаэль Затикян потерял ногу во время грузино-абхазской войны. Он вспоминает.
У меня отец, когда говорил о Армения – родина. Я маленький был, мне лет 7-8 было. Я тогда говорю, папа, я здесь родился, моя родина здесь. Когда видел грузинское отношение к нашему народу, и что мог, старался делать для победы, что в моих силах было. За свою родину жизнь – все отдать надо.
С самого начала грузино-абхазской войны в августе 92 года армяне воевали в разных подразделениях абхазской армии, а уже 9 февраля 93 года приказом номер 55 Верховного главнокомандующего Владислава Ардзинба был создан первый отдельный мотострелковый батальон имени маршала Советского Союза Баграмяна. Командиром назначен кавалер ордена Леона Вагаршак Касян. Первым принял присягу герой Абхазии заместитель председателя Верховного Совета Альберт Тополян. Второй батальон имени маршала Баграмяна сформирован летом 93 года под командованием кавалера ордена Леона Кивора Баркаряна, который начал свой боевой путь еще в августе 92 года. На Восточном фронте доблестно сражался экипаж легендарного танка «Тигр», лабринцы, герои Абхазии Айк и Габриэль Кисян, Самбат Керселян. Во время войны погибло более 200 армян. Звание героя Абхазии присвоено 20 бойцам. Всего более 1000 человек участвовали в двух армянских батальонах. Боевое крещение батальон получил в мартовском наступлении 93 года. Ярко проявили себя штурмовая группа под командованием Левона Дощана и группа из 5-го батальона Виталия Смыр, которую возглавил герой Абхазии Галуст Трапезанян. Тогда из 31 человек погибли 16. Армянский батальон участвовал в июльской операции во взятии высоты Цугуровка, а также в Сухумском наступлении, и один из первых прорвался к зданию Совмина в сентябре 93 года. Но война не закончилась для батальона 30 сентября 93 года. На Лацком направлении батальон возглавлял герой Абхазии Сергей Матасян, комбат 3 батальонов. Важная роль в освобождении Кадурского ущелья отводилась и батальону имени Баграмяна. Каждый раз, когда Абхазии угрожало новое вторжение со стороны Грузии, личный состав армянского батальона собирался вместе. Батальон имени Баграмяна не был исключительно армянским по национальному составу. Сегодня, спустя 25 лет, командиры и бойцы двух батальонов вновь собрались, чтобы вспомнить былое. В 12 часов более 100 ветеранов войны представители армянской общины возложили венки к могиле первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба в селе Нижняя Шера, а затем почтили память погибших в парке славы в городе Сухум, после чего они направились в Государственный музей боевой славы имени Ардзинба, где в 13 часов началось торжественное мероприятие. Руководство республики, представители ветеранских организаций, общественность минутой молчания почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что армянская община внесла весомый вклад в борьбу за независимость Республики Абхазия. Он заявил:
«Нашему многонациональному народу есть чем гордиться. Сегодня мы можем твердо заявить, что никому не позволим расшатать наше единство, потому что это являлось и является залогом наших побед. Все лучшее из прошлого мы обязательно должны взять в будущее. Это будет наше общее будущее, независимое, суверенное и процветающее Абхазии».
Глава государства поздравил бойцов армянского батальона имени маршала Баграмяна, всех ветеранов войны, с 25-летием создания подразделения. Секретарь Совбеза Мухаммед Килба во время войны был командующим Гуминстинским фронтом. Непосредственно сталкивался с армянским подразделением. Он отметил, что у баграмяновцев была четкая организованность и дисциплина.
При выполнении боевых задач, которые ставились именно этому батальону, была полная уверенность, что она будет выполнена профессионально, четко и в срок. Я всегда был уверен в том, что данное подразделение не подведет.
Заместитель министра обороны в годы войны, депутат Верховного Совета Сергей Шамба, принимал присягу у бойцов армянского батальона. Он отметил заслуги Альберта Тополяна в создании армянского батальона, которые неоценимы.
Во время войны Владислав Григорьевич, ну и все мы понимали, что создание батальонов по этническому признаку это недопустимо. И единственное, когда ради кого была сделана такая уступка, это был Альберт Гаспарович, который сумел обосновать необходимость такого решения.
Сергей Шамба уверен, что победа в войне была возможна только потому, что народ Абхазии был един. Он напомнил, что перед войной все общественные организации, которые были созданы по этническому принципу, объединились вместе с Айтгалара. Это Крунг возглавлял Альберт Тополян, а также греческая и русская общины. Только грузинские организации остались в одиночестве. Депутат Верховного Совета времен войны Владимир Зонтария и журналист Манана Кокоскир в 96-м году сняли документальный фильм о создании армянского батальона. В фильме использованы уникальные кадры хроники хроники, которые сделал сопкор батальона кавалер ордена Леона Валерий Майрамян. Фильм сегодня продемонстрировали. Первый президент Абхазии Владислав Арзамба в интервью говорит:
«Этот батальон является примером, достойным для подражания для каждого гражданина Абхазии».
Общественный деятель, ветеран национально-освободительного движения Альберт Тополян заявил:
«Эти наши завещания. Где бы ты ни жил, ты должен кровью доказать верность той стране, где ты живешь. И мы верны этому завету раз и навсегда. Не любя свою родину историческую, нельзя любить ни одну родину, где ты ни жил. Вот тот стержень, который у нас есть, любовь к родине обретенной, вот этот стержень должен быть мощным».
Герой Абхазии, председатель армянской общины Абхазии Галус Трапезанян отметил, что во время войны народ был единый как никогда. Эта победа была вместе достигнута.
«Мы должны строить абхазское государство. Мы должны делать все, чтобы Абхазия процветала»,
заявил Галус Трапезанян. Он подчеркнул, что молодое поколение должно знать своих героев. Галус Трапезанян отметил, что бойцы тех времен знают: «Если Владислав Арзамба дал команду, то мы могли идти на смерть, потому что верили главнокомандующему, верили в победу и ради нее не жалели ничего. Каждый боец всех подразделений исполнял свой долг, не думая о наградах». Анаид Гагарян специально для Эхо Кавказа, Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.